Глава 30. Личность сдается медленно. Когда душа и личность, эти две противоположные силы, объединяются, нас ждут великие преобразования. Как бы далеко ни заглядывали мы в прошлое, мы будем всегда видеть одно и то же, что душа и личность постоянно и во всем противодействовали друг другу. И только теперь, на великом пути ученичества, они понемногу приходят к осознанию необходимости сотрудничества между собой, и наступает время великих перемен. Личность всегда обнаруживает, что, уступив душе пальму первенства, она получает взамен блаженство. Она это обнаруживает, но фактически совершенно не сознает, ибо потому противилась власти души так долго, что ей всегда казалось вполне очевидным, что едва она отречется от своего господства и уступит пальму первенства души, как она тут же погибнет. В сущности, она всегда осознавала, что рано или поздно душа ее все равно одолеет, что в принципе это неизбежно, и от этого ей будет не хуже, а лучше. Но поскольку стопроцентной уверенности у нее не было, то она предпочитала жить по старинке, всегда зная, что у тебя есть, но никогда не зная, что у тебя будет. И хотя подсознательно она всегда знала, что имеющееся у нее хорошим никак не назовешь, однако кто знает, не будет ли ожидаемое еще хуже. Поэтому она прочно держалась за свою власть, держалась из чувства страха, которая всегда возникает там, где нам недостает знаний. Знание – просвещение, знание – свет, знание – наша цель, восходя к которой мы тем самым поднимаемся к свету. После второго посвящения, когда всякий страх исчезнет, а взор наш прояснится, мы увидим этот свет, который, подобно пламени, будет лучиться в нас и из нас. Этот свет, эта чистота непрерывно будут шириться и расти, захватывая все новые сферы и области, и в конце концов личность созреет для понимания того, что ее время прошло, и пора прекратить это бессмысленное сопротивление. Хотя после второго посвящения всякий страх исчезает, иллюзии тем не менее остаются, и личность поэтому пребывает в раздумье. Неужели душа может выполнить эту работу лучше, чем она? И если да, то насколько лучше? В процессе этого раздумья она все больше и больше склоняется к тому, что капитуляция – это единственно возможное и единственно правильное решение. На пути к ней пришли новые знания и опыт, существенно изменившие все ее прежние понятия и привычки. Долгим был ее путь к познанию того, что годы ее владычества не увенчались ни гармонией, ни счастьем, скорее наоборот, подавленностью и страхом. И долгое время этот страх перед неизвестностью, питаемый необходимостью передачи власти душе, был столь велик, что этот ужас перед неизведанным лишь подстегивал ее и заставлял бросать все силы на то, чтобы укреплять свои властные позиции. Отсюда вся эта колоссальная внутренняя борьба и все эти внутренние проблемы, которыми постоянно обременен ученик. Только после второго посвящения личность понемногу начнет осознавать, сколь в сущности глупо она себя вела и сколь неразумно поступала, изо всех сил цепляясь за старые повадки, привычки и комплексы, которые так и не принесли ей желанной свободы. Она сознательно программировала свою жизнь так, чтобы уйти от ответственности за все неблаговидные поступки, которые она планировала и совершала, старательно перекладывая всю свою вину на подходящего козла отпущения, ибо так было легче, так было удобней. Она никогда не задавалась вопросом о смысле всего творимого ею. Да и зачем, коли так было, так есть, и не нам об этом судить? Только теперь она начинает понимать, сколь ленива она была и как боялась тех преобразований, которых не понимала. Все, чего она не понимала, было с ее точки зрения чем-то плохим или неприятным. Отсюда установка на то, чтобы противиться этому изо всех сил, Поэтому, когда мы совершали что-либо дурное или безнравственное, и нам требовалось выгородить себя, мы не задумывались, прибегали к старому проверенному способу. Лучшая защита – это нападение. В процессе многих предшествующих жизней личность не раз убеждалась на собственном опыте, что самый легкий и эффективный способ обезоружить своего противника – это не дать ему высказать обидные для нас упреки, а первыми нанести ему удар. Вопрос сводился лишь к тому, чтобы по возможности быстрее нащупать его слабое место и нанести удар именно туда, после чего все упреки сами собой застревали у него в горле, и он оказывался полностью обезоруженным и выведенным из строя. Подобная стратегия неизменно себя оправдывала, поэтому личность здраво рассудила, что это для нее вполне приемлемый, легкий и удобный способ, который моментально избавляет от критики, упреков, скандала и тому подобного. Вряд ли стоит повторять, что этот метод был скорее методом ухода от ответственности. Однако правомерность подобного утверждения личность начала признавать только теперь, когда ее страх рассеялся, а ментальное тело налилось силой и окрепло настолько, что функционирует бесперебойно, мощно и стабильно. Этот период в жизни личности, следующий непосредственно за вторым посвящением, можно обозначить как фазу новой ориентации. Так как через ментальное тело она получает теперь те знания и опыт, которые ей всегда казались недостижимыми, прежде, дергаясь из стороны в сторону под влиянием обуревающих ее чувств, она реагировала на стрессовые ситуации как попало, подчас совершенно бессмысленно. Зато теперь, когда астральное тело гармонично и под контролем, до нее наконец начинает доходить истинный смысл вещей. По мере продвижения по пути посвящения, оценивая себя, она со все возрастающей долей сознательности, честности и ответственности отмечала, что далеко не всегда была столь уж невинной и безгрешной, как пыталась это доказать. Поскольку всякий раз, когда дело касалось наиболее неприятных или болезненных для нее моментов, которые она пыталась всячески скрыть или завуалировать, в ход неизменно пускались все те же проверенные механизмы самозащиты. Если первым напасть на противника и неожиданно нанести ему удар, он, как правило, тут же забывает, о чем он собирался говорить, и мы таким образом избавляемся от дальнейших обвинений в наш адрес. Прекрасный механизм. Ложь тоже. На памяти у каждого из нас наверняка немало воспоминаний о том, какие невероятные истории и небылицы сочинялись нами для того, чтобы выгородить себя и избежать ответственности за содеянное. Фактически, мы всякий раз гордились этим своим искусством сочинять небылицы и пускать другим пыль в глаза, то есть гордилась наша личность. Кто из учеников не помнит, какую изобретательность проявляла его личность, когда требовалось найти подходящего козла отпущения? На эту роль вполне годился тот, у кого тоже совесть была нечиста, а более всего тот, кто был робок, не смел и кто слова поперек не мог сказать. Другое дело, человек одаренный. Выбрать такого козлом отпущения было великой неудачей, так как он быстро разделывался со всеми хитроумными наветами и построениями своего противника и отводил от себя все удары. Но такое бывало крайне редко, а ситуации, когда удавалось легко и быстро избавиться от упреков и обвинений, подставив вместо себя другого, можно набрать бесчисленное множество. Это старый, опробованный, великолепно действующий механизм, не раз избавляющий нас от неприятной необходимости отвечать за последствия наших собственных поступков. Даже теперь личность не может удержаться от сардонической улыбки при воспоминании о своих былых подвигах. Несчастная жертва капризов судьбы. Это тоже один из самых эффективных защитных механизмов, к которому личность прибегала в своей жизни не раз. Да ведь я действительно ни в чем не виноват. Если бы погода в тот день не была такой ужасной, то ничего бы, разумеется, не случилось. Или Если бы он, она не сделала то или это, то ничего бы и не было. Мораль. В действительности жалеть надо меня. Я же не виноват, что все так вышло. А вину за это взвалили на меня, на того, кто в действительности ни капли в этом не повинен. Подобные механизмы самооправдания – тоже часть старых программ, установок и методов, используемых нашей личностью. Один за другим личность извлекает на свет Божий механизмы своих прошлых поступков и ужасается, так как теперь ей понятно, что именно она творила. Чем ярче свет, освещающий грехи прошлого, тем отчетливее она видит, что ради собственного выживания она часто прибегала к самым нечистым и грязным методам, так как считала, что таковы правила игры, таковы незыблемые условия выживания. Но теперь, наконец, она понимает, насколько проще быть ответственным, честным и правдивым. Теперь она понимает, что пора, наконец, переплавить все эти старые негативные установки, подобные черным семенам, горькие плоды которых она пожинала все это время полной мерой. Под давлением души личность теперь неустанно вынашивает одну мысль или идею. Как можно скорее искоренить все эти дурацкие механизмы, которые некогда казались ей столь необходимыми и целесообразными, поскольку сама она была слабой и всего боялась, и которые теперь, когда миражи побеждены, а иллюзии почти изжиты, предстали перед ней во всей своей нелепости. Теперь она ясно видит, что дни ее безграничного господства канули в лету и желает только одного, чтобы мудрая душа взяла на себя руководство ею и чтобы новые знания и опыт помогли ей проложить новый курс. Она теперь приступила к собственному перепрограммированию, чтобы стать полезным, надежным и послушным инструментом в руках своего нового господина и учителя – души. Наконец-то она капитулировала, наконец-то она сдала все свои диктаторские полномочия абсолютному и безраздельному властелину и сделала это с великой радостью и пониманием. Когда наступит этот момент, значит, мы на пороге третьего посвящения.